the best worker ever.
Мы очень надеемся, что вы уже соскучились, потому что с вами вновь подкаст «Работник месяца». У меня в гостях Рональд Рамазанов, DevOps-тимлид компании SmartX. И у нас сегодня, насколько я понимаю, будет очень интересная беседа. Я хочу тебя сразу вот прям с порога спросить, что такое DevOps и в чем заключается основная цель DevOps?
Смотри, сам термин DevOps появился где-то лет 15 назад. То есть это не какой-то там новый тренд и так далее. Вот. Изначально DevOps, ну, то есть DevOps — это методология, которая описывает, как выстраивать работу в компании, которая занимается разработкой программного обеспечения.
То есть это направлено на сотрудников?
В том числе, да, на взаимодействие между сотрудниками, то есть конкретно на взаимодействие между Dev и Ops, то есть между Dev Developers, разработчики, Ops, эксплуатация, Operations, системные администраторы. То есть на взаимодействие, какую-то совместную работу между ними, но и в целом на процессы, то, как выстраивать процессы в компаниях разработки. Как, какую, знаешь, практическую реализацию этой методологии, в том числе, ну, помимо того, что какие-то процессы поменялись там, мы получили такую как бы новую роль, должность человека под названием DevOps-инженер, который всю эту методологию реализует на практике. Вот. Ну, можем поговорить про зачем это вообще.
Сейчас поговорим, не знаешь, какой вопрос? Вот DevOps, ты сказал, что это два направления сотрудников, то есть Dev и Ops, правильно?
Ну да, всегда существовало два направления в разработке. То есть есть разработчики Dev, кто пишут код, вот, и Ops, кто занимается эксплуатацией, то есть инфраструктурой. То, как этот код в итоге работает ну, в так называемом продакшене для пользователей.
Повторю, ну, все же периодически там совершают какие-то ошибки и так далее, ну, то есть в любой профессии. А есть у тех, кто Ops, какой-то прикол по поводу того, что Ops?
Наверное, ну просто, кстати, наверное, просто в России принято, не принято называть Ops, там есть такой системный администратор.
Ну, да, вот. Блин, системный администратор с S-а. Нет такого звука.
Да. Ну, наверное, где-то в Америке так и было.
Мне просто кажется, это прям как-то очень комично. Опс. Окей. Расскажи, где этому учат и нужно ли высшее образование, чтобы работать на такой позиции, как у тебя?
Ну, высшее образование, я думаю, нет. Ну, только есть в каких-то госкомпаниях, но оно потребуется тогда. Ну, в таких компаниях это потребуется любым профессиям, разработчику и так далее. Вот, у меня высшего образования нет. Ну, можно сказать, что я самоучка, я учился в колледже информационных технологий. Дальше сам, в общем, развивался, чтобы в эту сферу прийти. Ну, разработки и вот DevOps, системное администрирование. Вот. А учат, ну, наверное, сейчас в том числе в университетах, на различных курсах, онлайн-курсах, офлайн-курсах. Вот, ну, в общем.
А можешь рассказать про свой путь? Я понял, что самоучка, видимо, где-то по кусочкам выхватывал информацию, да? Расскажи про свой путь, потому что очень интересно. Да. Ты уже сказал, что можно обучиться на каких-то курсах, но я, как понимаю, из контекста у тебя было совсем по-другому.
Да, ну тогда еще особо не было никаких курсов. Ну как было? Где-то в классе 8-9 я понял, что мне интересны компьютеры, вот это все. В общем, как-то там начал программировать. Вот, почувствовал к этому интерес. Пошел вот учиться как раз в айтишный колледж. Ну, там как бы всего понемножку, всему понемногу поучился. Вот. И как закончил его, ну, то есть еще там самостоятельно какие-то прокачал знания и пошел работать системным администратором.
Ну, классический. Ты постоянно как-то информацию сам добывал еще?
Ну, скорее после того, как я закончил колледж, понял, что надо устраиваться на работу, посмотрел, что требуется в вакансиях, и как-то посидел, самостоятельно подучил там теорию, какую-то практику, вот, ну, чтобы найти первую работу, потому что это всегда как бы самое сложное, без опыта, чтобы куда-то тебя наняли, дали себя проявить. Вот, устроился системным администратором, ну, по сути, такой инженер техподдержки, больше там администрирование там рабочих станций, там, от того, чтобы там картридж в принтере поменять, до того, чтобы там это, ну, настроить какое-нибудь сетевое оборудование. То есть такой универсал.
Вообще-то это очень серьезно. Если картридж не поменять в принтере,
согласен, да,
работа встанет.
Работа встанет и все такое, да. Вот. Но в какой-то момент понял, что надо дальше куда-то развиваться. Смотрел разные направления, в том числе, может быть, в разработку идти. Вот. Либо, ну, углубиться, то есть какой-то, выбрать какую-то специализацию в администрировании вместо того, чтобы быть таким универсалом. Вот. Ну и так я, в общем, оказался в компании SmartX, где уже вот 5 лет работаю. Я туда пришел младшим системным администратором Linux. Вот. Ну, то есть, пришел с тем администратором, по сути, уже по направлению Linux, то есть, серверная часть. Вот. И начал в том числе вот какие-то, ну, на тот момент уже DevOps, там какой-то был процесс DevOps и так далее. Вот. И начал вот в этот весь погружаться в то, что это такое, вот, и разбираться вот, во всем этом инструментарии и подходах. Вот.
А чем занимается DevOps Team Lead в компании и что в твои обязанности входит?
Ну, Team Lead — это, по сути, руководитель отдела, да, то есть руководитель команды инженеров DevOps. Вот. Ну, то есть тут все менеджерские обязанности, как бы найм команды, то есть там собеседование людей, развитие, координирование по задачам, вот, там, то есть Team Lead отвечает за эффективность команды, ну и так далее, в общем, руководитель отдела. И в том числе, ну, в небольших компаниях, как наша, да, там у нас там сейчас команда вместе со мной, это где-то, ну, как правило, 5-6 человек. Соответственно, в таких командах Team Lead в том числе это и, ну, инженер, то есть, как это называется, играющий тренер, да, то есть, ну...
Прикольно.
Ну, в том числе, да, то есть работаешь... вот. Ну, на самом деле, есть смысл сказать какие-то задачи, потому что мы поговорили, что была методология DevOps, что были Dev и Ops, но мы не поговорили, что конкретно как бы делает этот DevOps.
Да, 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 очень интересно.
Вот, поэтому, вот, наверное, не будем тут особо про темлицтво, поговорим больше про то, что делает DevOps-инженер. Вот, я бы тут, наверное, хотел сказать, почему вообще эта методология появилась, да, вот DevOps, то есть до этого как-то жили, разрабатывали, и почему вдруг пришлось вообще придумать такую штуку, как DevOps, да, вот эту методологию, по которой потом там появились DevOps-инженеры, да. Ну, как я сказал, это примерно лет 15 назад об этом там заговорили, начали какие-то внедрения и так далее. Вот. На тот момент индустрия разработки развивалась, развивались вот эти все веб-сервисы. Вот. И с разработкой самой все вроде как было неплохо, но были проблемы с тем, чтобы доставлять результат этой разработки в продукт. То есть...
В смысле, встраивать его туда?
Ну, то есть разработчики что-то разработали, теперь надо, чтобы вот в самом приложении это все обновилось и начало работать нормально.
Ага, то есть создали, получается, что-то новенькое, и
да,
в то, что
разработчик
работает...
у себя это локально протестировал, показал там менеджерам, типа, все работает, давайте вот это все теперь в продукт. Вот, с этим были проблемы. Ну, если как сейчас это работает, да, то сейчас обновления делаются там каждый день, то есть большие компании могут обновлять свои там тестовые продуктивные стенды там, до, ну, типа, 1000 раз в день. Это все, в общем, такой предсказуемый, автоматизированный процесс. Вот. Раньше было не так. Раньше обновление это было что-то довольно редкое, медленное, да, то есть непредсказуемое. То есть, ну, условно, там 5 новых фишек выкатили, еще 10 сломали. Да,
жестко.
Пока, ну, то есть, пока там это все обновляли, планировали, что где-то часик не будет работать, в итоге сломали систему там на весь день, потом... разработчики и администраторы вынуждены, ну, там, то есть обновление это что-то, когда вот все там проставят основные задачи, идут вот этим заниматься, и это что-то вот непредсказуемое. Вот, обновляться это как бы важно, важно быстрее новый функционал давать пользователям, важно чинить какие-то там баги, проблемы, да, которые есть в окружении, важно обгонять конкурентов и первыми какие-то выводить на рынок продукты, ну, то есть приложения какие-то, новый функционал в свои приложения, вот, и быстро идеи обкатывает, то есть вместо того, что там раз в полгода выкатить что-то и понять, что это как бы никому не интересно или работает, то есть то, что вы там в переговорках придумали, что пользователям это надо не в таком виде, вот, вместо этого нужно выкатываться как бы по чуть-чуть, там, ну, смотреть обратную связь и как-то калиброваться в зависимости от этого. Вот, в общем, важность обновлений понятна, с этим были проблемы, соответственно, DevOps помог с тем, чтобы вот, как я уже сказал, сейчас обновление это что-то такое, что...
Обыденное.
Обыденное, да, то есть это автоматизировано, это все происходит там, по нажатию одной кнопочки.
Блин, если честно, я даже не знал, что раньше с этим были такие проблемы.
Были, да, то есть это было не так легко, как сейчас, вот, то есть и вот, в общем, да, что-то обыденное, что-то, что уже хорошо протестировано, и как бы не приносит каких-то сбоев, ну, в том числе, то есть, ладно, обновление, ладно, функционал, но еще сбои, то есть, да, то есть сейчас это все происходит незаметно, то есть, ну, системы обновляются, мы этого даже не видим, вот.
Ну, в общем, да, есть такая.
Ну, в общем, DevOps-инженер, если вот подытожить, да, это тот, кто занимается всеми этими автоматизациями обновлений, упрощает какие-то и ускоряет процессы разработки, тестирования, вот, и в том числе отвечает за то, как приложение работает, ну, за качество работы приложения для пользователя. То есть отвечает за то, чтобы если пришла какая-то очень большая нагрузка на сервис, чтобы он масштабировался, там условно, условно, какой пример привести, не знаю, там, интернет-магазин, у него распродажа, и резко там куча пользователей приходит, DevOps-инженер занимается тем, чтобы вот все масштабировалось. И
чтобы не посыпалось.
Чтобы все не посыпалось, да, чтобы все работало. Вот, чтобы была отказоустойчивость, если какой-то сбой произошел, а сбои происходят всегда, чтобы это не привело к падению работы, да, и чтобы у нас как-то там все переключилось, продолжило работать. Вот, DevOps-инженер реагирует на различные инциденты и решает их. В общем, отвечает за, вот, помимо обновления, да, вот эти все, про то, что я говорил, за качество
работы. Так вот, кто этим занимается? Я просто... объясню тоже свою реакцию. Был на вебинаре, и там после вебинара, соответственно, продажи, все дела, потрясающие там продукты, все такое. И у них не случилось порядка 40% продаж, потому что что-то обвалилось, и все, и не было возможности оплатить. Ну, то есть там было супер какое-то сладкое предложение, все такие «Вау!» И я после этого размышлял, а как вообще... предусмотреть такое, кто занимается тем, чтобы такого не произошло. Наконец ты получил ответ.
Да, да. Это, ну, важная, важная часть. То есть одно дело — это все разработать, но сделать так, чтобы это потом работало, тоже отдельно важная часть работы, потому что вот такие вот сбои и все, как бы потеря денег для бизнеса.
Они... Я точно не помню, сколько, но там в миллионах исчисляется потеря прибыли.
Ну да, да, да.
Я думаю, что они бы... не хотели, чтобы такое происходило. А расскажи про компанию, в которой работаешь, поподробнее.
Да, компания SmartX. Ну, основное направление — это заказная разработка. То есть приходят заказчики с какими-то идеями, что какой продукт они хотят получить, какое приложение. Вот, мы, соответственно, делаем для них какую-то аналитику, да, то есть саму разработку. Ну, то есть полный цикл вот разработки, дизайн, тестирование, разработка, сопровождение вот инфраструктуры как раз DevOps в том числе. Вот, то есть разрабатываем, ну и дальше сопровождаем, вводим, ну, добавляем новый функционал и так далее. То есть заказная разработка вот, для различных клиентов.
А вот DevOps — это отдельная услуга или часть процесса разработки?
Так или иначе завязан на разработку. То есть мы... Тут можно сказать, да, что как раз наша компания в том числе оказывает услуги как, ну, DevOps-вендор, то есть аутсорс. Вот, для, ну, для тех компаний, у которых есть своя разработка, то есть у них... Да, но есть проблема с DevOps-экспертизой. Они не хотят нанимать там, ну, по разным причинам к себе в штат. Приходим мы, кто в этом разбирается, и помогаем. Ну, совместно работаем с их командой разработки, и вот...
Ну, то есть, как отдельная самостоятельная услуга тоже может существовать.
100% да. Это востребованная услуга, да.
А бывало такое, что вам звонят уже, когда все там горит, и говорят: а, пожалуйста, почините, что можно сделать?
Конечно.
А есть какой-то такой забавный случай, ну, там, может, без, не знаю, названия компании, либо чего-то еще, передать, как с твоей стороны или со стороны коллег, там, твоей команды это выглядит, когда звонят, и все там, все горит, нужно спасать.
Слушай, забавный, наверное, прям не вспомню, но это как бы стандартная история, да, что, ну, то есть какие-то инциденты происходят регулярно, у нас для этого есть, ну, то есть мы об этом, ну, по идее, мы должны об этом узнавать не от заказчика, а потому что мы это должны все мониторить, мы должны это все заранее увидеть, что что-то идет не так. Ну, конечно, не всегда так срабатывает, да, то есть может там что-то, не знаю, в дата-центре все отрубили, ну, в дата-центре заказчика, который там не подразумевалась какая-то отказоустойчивость, там, не знаю, все рубануло, перестало работать, там, ну, ну, вообще, как бы, это не что-то такое. То есть это то, что мы мониторим, то, что мы реагируем.
А может, необычные причины того, что все пошло не так? Не знаю, кто-то там нажал что-то не то.
Блин, 100%
Вот, вы же по-любому внутри прикалываетесь.
Да, конечно, конечно. Ну, да-да-да. Такие истории происходят, да. Постоянно. Блин, вспомнить что-то, наверное, не смогу.
Так, ну, ладно, если всплывет...
Да, ну, да. По-любому, конечно, таких историй много. Каких-то таких локальных мемов и так далее.
Мне просто всегда кажется, что это же прям целая кладезь каких-то приколов. Большинство людей, вот, например, я, наверное, среднестатистический в этом плане, мы не особо понимаем в компьютерах, в разработке и так далее. И, наверное, тем, кто понимает, наши сложности кажутся очень забавными. Я вот тоже решил спросить. Поэтому, если ты вспомнишь, пожалуйста, обязательно расскажи. Насколько DevOps нужен продуктам и услугам?
Нужен, если важно, про вот те цели, про которые я говорил, да, которые, ну, которые дает DevOps, то есть какая-то надежность работы систем, возможность выкатки обновлений часто и стабильно, вот.
То есть в целом, прям, видимо, судя по твоему рассказу, прям сильно нужен.
Ну, похоже, что да.
Как будто бы прям точно да. Когда, вот следующий вопрос, на мой взгляд, максимально такой очевидный, риторический, но я все-таки спрошу, возможно, у тебя свое видение по поводу него. Когда стоит задуматься о DevOps? В начале работы или когда уже что-то произошло, еще не поздно там вот все исправить? Когда лучше задуматься о нем?
Ну, я за то, чтобы в начале, тем более, что, как мне кажется, для этого не нужно прям супер много усилий. То есть для того, чтобы, ну, вернемся к тому же, DevOps это все-таки методология, да, в первую очередь. И для того, чтобы там начать работать по DevOps, для этого не нужно там нанимать какой-то штат DevOps'ов там или... То есть на начальном этапе уже сами разработчики могут начать работать по DevOps. То есть условно какие-то стандарты использовать, да, там, ну, грубо говоря, вместо того, чтобы там код друг другу посылать там по электронной почте, да, в архивах, там, начать использовать там, ну, вот эти гид-репозитории, начать использовать какие-то автоматизации сразу, там, несложные, начать использовать...
Реально перекидывают просто на почту?
Вот... Ну, сейчас, наверное, нет,
хотя... Даже мне далеко от этого всего сложно это представить. Звучит как-то несерьезно, мне кажется.
Ну, возможно, да, это уже слишком угарно, но что-то типа, знаешь, по передаче по FTP-серверу, ладно, по почте, может, нет, но мы видели, когда типа на FTP заливали там результат сборки кода и таким образом его получали, то есть разработчик передавал администратору вот таким образом, ну, всякое бывало и, наверное, и сейчас бывает, вот. Ну, в общем, я к тому, что разработчики могут уже вначале работать по DevOps, когда уже все отмасштабируется, станет понятно, что прям уже там инфраструктура растет, сервис растет, уже тогда можно думать о том, чтобы отдельных людей, которые, ну, нанять, которые будут этим заниматься, а разработчиков на это не отвлекать, сфокусировать только на функциональной разработке. Поэтому ответ, да, с самого начала можно и, наверное, нужно.
Ну, на мой взгляд, вообще логично.
Ну, дальше будет просто проще, да и зачем, это не так сложно.
Ну, это вопрос профилактики даже, как минимум. А как ведется контроль качества кода и предотвращение ошибок?
Ну, во-первых, ну, контроль качества кода, для этого есть различные инструменты, которые, то есть, условно, разработчик выкладывает новую версию кода, да, коммитит, как это говорится, вот, запускаются инструменты, автоматизированно запускаются инструменты, которые сканируют код там, на вопрос там, безопасности, каких-то лучших практик. То есть проверка кода происходит. Соответственно, там, как правило, если код не соответствует стандартам, там дальше дальнейшая автоматизация прекращается. То есть не идет выкатка этого в тест, там приходит какая-то отбивка, чтобы смотри, поправь, пожалуйста. Вот. Плюс обычно в компаниях есть практика код-ревью, когда коллеги смотрят код, который... Ну, то есть один разработчик код...
Ну, то есть проходит через несколько рук, грубо говоря, ну, чтобы посмотреть...
Ну да, через автоматизацию, в том числе через просмотр там коллег, вот, или коллеги, или да. Вот. И плюс еще практика автотестирования, то есть какие-то, ну, ручные тестирования происходят. То есть прежде чем это идет уже в продакшн, да, где будут пользователи все это, ну, пользоваться, да, результатом, а это все проходит через ручные тестирования, автоматические тестирования.
А предотвращение ошибок?
Предотвращение ошибок, ну, наверное, тоже тестирование.
То есть бывает такое, что запускают уже какой-то код и в процессе работы понимают, что с ним... Что-то,
ну, вот
так.
Это должно, по идее, вот на этапе тестирования.
На этапе все, тестирования.
Да, то есть есть тестовый стенд, который, если не на 100%, но как-то схож с тем, что будет как бы уже в финальном, то есть на продакшн-стенде, и там эти проблемы должны скрываться. Вот, и дальше исправляться, и уже не попадать на финальное окружение.
А есть какие-то критерии, по которым можно оценить работу команды? Может, метрики есть какие-нибудь?
Так, ну, знаешь, задачи закрываются в этом таск-трекере, если все работает, как бы, значит, все
эффективно. Задача выполнена, хорошо.
Да, да. Ну, если серьезно, то в больших компаниях есть метрики, да, я про это слышал. У нас, то есть, не такие масштабы, чтобы там это все оценивать в каких-то цифрках, там, в метриках, да. Но я слышал там на различных митапах, не знаю, как, не знаю, может быть, это все на словах, не знаю, как это работает в реальности, вот, но то, что да, в больших компаниях используют метрики эффективности, то есть там смотрят условно там метрики, типа сколько, ну, там, процент там багов, который получился в результате там выкаток, ну, обновлений продакшена, время там от того, как задача была заведена и того, как она дошла там в продакшен, количество сбоев, ну, в общем, да, то есть в целом, да, то есть есть такие метрики, они используются, вот, у нас пока до этого не дошло, но я как бы вот слышал, видел, что вроде как это делают.
Ну, то есть контроль все-таки можно как-то ввести в компанию. А как проходит сотрудничество с другими командами, отделами для достижения общих целей?
Ну, как правило, это коммуникации. Мы все работаем удаленно, поэтому коммуникации, звонки. То есть, ну, совместно подключаемся к каким-то там проблемам. Каждый там со своей стороны смотрит, обсуждаем, собираемся в целом там, может, разобрать какую-то ситуацию, которая произошла там, ну, совместно обычно с разработчиками, то есть, ну, DevOps, разработчики, тестирование, вот, ну, наверное, вот коммуникации.
А эмоционально проходит все это?
Нет, кстати.
Просто у нас, сухо так, так, смотри, вот здесь так, 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 так.
Ну, у нас такая культура, наверное, что не принято какие-то эмоции там, друг на друга кричать и так далее. Мы стараемся даже, ну, даже в таких горячих ситуациях сохранять спокойствие, вот.
Ну да, получается, реалити-шоу про вас не снимешь, да?
Да.
Там самое главное эмоции, скандалы, вот это вот все, но у вас прям чисто вот разговор, конкретика, вопрос-ответ.
Ну, наверное, сериал «Офис» про нас не снимешь, да.
Ну да, 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 да.
К сожалению, я бы посмотрел.
Кто знает, может быть. А перед тем, как дальше пойдем, скажи, на чем как-то основываются внутренний юмор, приколы, на чем вы любите пошутить именно вот с точки зрения, может быть, работы?
У нас есть в нашем мессенджере, да, где мы ведем всю корпоративную переписку, там есть у нас чатик под названием «Рандом», где мы любим всякие закидывать мемчики. Ну, в основном они связаны с IT, там, не знаю, приколы про заказчиков, приколы про какие-то нюансы разработки и так далее. Вот. Про менеджмент, про проект-менеджеров. В общем, ну, всякое такое технарское.
Я, знаешь, что сейчас понял? На подкастах, на мероприятиях, вообще, в принципе, время любого общения с представителями IT, я задумался, но, по-моему, ни разу не задал вопрос, а как вы любите расслабляться, отдыхать, вот именно досуг такой нерабочий? Ну, грубо говоря, у вас там, не знаю, корпоратив какой-нибудь, либо там выход куда-нибудь. Что вы любите делать? Ну, вы же наверняка что-то делаете, кроме того, ну, что-то активное, может быть.
На корпоративе собираемся и работаем, только пьем пиво еще, знаешь.
Прикольное развлечение.
Да нет, ну, у нас, да все по-разному, я думаю, вот. У нас вот только то, что мы на удаленке, да, мы видимся где-то раз в год.
Лично, да, ты имеешь
в виду? Ну да, ну в смысле, те, кто вот в Москве, мы там примерно раз в недельку собираемся в офисе, вот. Но в основном команда, компания вся распределенная, все в разных городах, там в разных странах в том числе, вот, поэтому у нас такого прям, чтобы вот увидеться очень редко, это прям событие.
Онлайн-тусовка.
Онлайн-тусовки есть. У нас есть, это как это называется, уютные четверги. Мы собираемся, вот, ну, такой созвончик, и просто все болтаем на разные какие-то темы. Вот, болтаем. Потому что так, ну, вот это, кстати, это сложность. Вот, когда вы все работаете удаленно, как-то лично, ну, пообщаться, вот, какие-то нерабочие темы собраться. Вот. Даже вот по этим четвергам у нас там, вот, мы постарались такое какое-то сделать правило, что вот мы вот собираемся, вот очень, очень часто просто это все пропускается, все там работают, ну, забывают про это, да. Вот, но так, ну, важно, да, как бы в любом случае как-то отвлекаться от работы, от компьютеров, вот. Вот, поэтому по-разному, не знаю, там какие-то путешествия.
Ну, то есть каждый, ну, так как каждый, вы, да, на удаленке, да, у каждого
каждый сам, да.
Какие методы мониторинга и диагностики используются для выявления проблем?
Ну, есть разные инструменты мониторинга, то есть там сбор логов с приложения, то есть чтобы проанализировать, что там происходило, какие ошибки есть, какие события происходили. Вот, мониторинг инфраструктуры, то есть там состояние, ну, там, ресурсов там, оперативной памяти, процессора, диска. Вот, метрики самого приложения, то есть как быстро там приложение отвечает на запросы, как там проходят какие-то запросы к базе данных, ну, то есть какой-то глубже на уровне самого приложения и вспомогательных компонентов. Вот. Ну, короче, много разных инструментов, которые позволяют на разных уровнях посмотреть на проблему. Вот. И, как правило, все эти инструменты дают какие-то уведомления, чтобы команда там, DevOps могла отреагировать, пойти там, либо там, совместно с разработчиками посмотреть, что происходит, вот, либо самостоятельно, если это больше про инфраструктуру, то есть заранее там, предотвратить какой-то пожар.
А расскажи, какой самый интересный проект ты вел?
Ну, помнишь, я сказал про вот эту отправку кода по электронной почте? Да-да-да. Ну, короче, наверное, вот интересный проект был. Мы делали аудит для госкомпании, то есть того, как у них вот организованы процессы, ну, там, вот, короче, оценить их DevOps и дать им рекомендации, как его лучше выстроить. Вот. И это как раз интересный проект был тем, что я смог... то есть я вот в индустрии разработки где-то лет 5-6, то есть я не видел вот эти давние времена до DevOps, да, особо. И здесь я смог вот примерно что-то такое посмотреть. То есть мы вот посмотрели, как у них организованы процессы, пообщались с ними, но нужно было понять, как это все устроено, прежде чем дать рекомендации.
Было ощущение, как у археологов, когда они такие раскопки ведут. Ну, эти динозавры жили 55 миллионов лет назад.
Ну, что-то такое. Там вот как раз код передавался по типа FTP. Вот. Системный администратор получал от разработчика, там, знаешь, инструкцию типа в Word-овском документе, какие команды скопировать, куда, где что нужно там создать. Системный администратор вообще понятия не имел, что за приложение он запускает, если происходило какие-то проблемы во время... То есть вот как раз он обновлял все вручную. Если какие-то возникали проблемы, он ничего не понимал в этом и типа давал разработчику, по-моему, доступ через программу, типа, знаешь, а-ля TeamViewer, типа дать доступ к управлению.
А, все, понял.
Да, то есть он подключался. Ну, то есть там прям...
Мне кажется, это самое простое решение в такой ситуации.
Да,
что ребят, еще? Вот, окей, сделайте сами,
да, я подключусь. Да, у меня все, как бы, у меня все хорошо, мой сервер работает, вот давай, подключайся, как бы, это у тебя там какие-то проблемы. Ну, в общем, мы прям вот тогда посмотрели на то, как это все вот...
Выглядело раньше.
Выглядело раньше, да, вот. Составили какой-то документ, дали рекомендации, вот. И вот мне до сих пор интересно, сделали ли они что-то с этим. То есть это часть аутсорса, да, когда вы там, ну, наверное, такая часть аутсорса, что вы можете какое-то решение сделать, но потом вы заканчиваете работу, и дальше там как бы непонятно, что произошло.
Может, позвоним им?
Наверное, да, сейчас надо будет узнать, взлетел ли DevOps.
Да. А что самое сложное в твоей профессии?
Ну, если говорить конкретно про вот мое сейчас текущую профессию как тимлида, да, то, что, ну, то есть ты отвечаешь за два направления, за менеджмент, да, людей, то есть ты, помимо того, что там какие-то свои трудности преодолеваешь там в работе, ты еще отвечаешь за других людей, там через себя как-то там пропускаешь проблемы там конкретных людей или в целом, которые происходят в команде, ну и должен развиваться тоже в этом направлении как менеджер. Ну и как, если говорить как инженер, тут, наверное, то же самое, что и в других профессиях, ну, типа как там у разработчика, то, что это непрерывное обучение, то есть тут нельзя что-то выучить или остановиться, вот, ты должен постоянно, ну, постоянно технологии меняются, приходит что-то новое, плюс еще у нас, ну, у нас конкретно аутсорс, мы вообще работаем, то есть если где-то выбран какой-то стек и работают чисто по нему, то у нас разные заказчики с разными требованиями, то есть мы тут это непрерывно смотрим какие-то новые штуки, учимся, вот, наверное, вот это.
А бывают ситуации, когда, ну, ты же, получается, как играющий капитан, как ты сказал, бывает такое, что у тебя в разработке что-то идет не так, а тебе нужно идти организовывать команду. Бывают такие ситуации? Ну, что-то прям в своей механической работе что-то прям не получается, прям бесит, раздражает, а нужно идти работать с людьми, как-то их еще и организовывать при этом.
Ну, конечно, такие происходят вызовы, да. Из последнего, что у нас было, там у нас внезапно прибавилось проектов, внезапно у нас два человека ушло.
Ага.
И нужно было что-то резко придумывать, как нам перестроиться, то есть когда проектов много, когда людей мало, как там быстро кого-то нанять. Что делать там, ну, как сейчас ротацию выполнить, где нам, на каком проекте там, может быть, попробовать притормозить. В общем, вот такие какие-то вопросы, да, управление приходится решать, там, менять приоритет с каких-то там технических задач на то, чтобы вот решать вот такого рода проблемы.
А сложно собраться в такие моменты? Все равно же так немножечко так расшатывает по психике.
Ну да, да, бывает, бывает. Вот. Но как бы каждым разом закаляешься, знаешь, то есть там то, что тебя могло сбить там как-то с толку год назад, сейчас такое, типа, что это вообще такое? Мелочи.
Да, я мелочи просто сам, насколько люблю людей, иногда ты понимаешь, что их там слишком много или... Ну, с кем-то
и прям... все они своими особенностями.
Да. И ты такой совмещаешь просто миры в какой-то там момент. А если у тебя задачи где-то там идут еще, ну, идет что-то не так, то должен быть промежуточный этап, где ты вышел из вот этой механики, собрался, взбодрился и пошел там, как на вторую работу, получается.
Ну, наверное, да, как-то так. Ну, поэтому мне нужно тут... в том числе добиваться, чтобы, ну, как инженер...
Автоматизации какой-то?
Ну, автоматизации, да, и, наверное, чтобы не было прям проектов, где вот я там единственный инженер, типа, если то вдруг мне пришлось поменять приоритеты, что все там остановилось. Да. То есть тут приходится, ну, это в том числе, что может не всем нравится в том, чтобы быть тем лидом, то что ты вот как технический специалист вынужден притормозить и не так уже эффективно развиваться и меньше этому времени посвящать. Вот. Поэтому это может не всем подходить.
А за что ты любишь свою работу?
Ну, на самом деле, в том числе за вот эти то, что я назвал сложностями, да. На самом деле, мне это в том числе и нравится. То есть работать с людьми, этот весь менеджмент. Хотя я там до того, как начать, вообще себя в этом не представлял, но оказалось, что, в общем, почему-то мне это интересно все. Вот. Интересно эти все проблемы решать, в этом развиваться. Вот. И в том числе, ну, на самом деле, это вот работа, это как вот, наверное, мое в том числе основное хобби. Мне нравится, как инженеру, мне нравится во всех этих технологиях разбираться, развиваться, вот, поэтому, короче, ловлю от этого кайф, в целом, от погружения вот во всю эту индустрию, там, вот, в общем, мне это интересно, поэтому нравится. Ну, удаленка, конечно. Как ты подметил, да.
А насколько, по твоему мнению, культура DevOps развита в России?
Мне кажется, ну, из того, что я вижу, мне кажется, что хорошо. Вот, ну, так как мы аутсорсеры, мы с разными компаниями работаем, к нам разные компании приходят. Я вижу, что хорошо, то есть мы используем, как правило, все там практики, которые и в зарубежных компаниях используются, то есть там по технологиям, по процессам, не скажу, что отстаем. Много каких-то решений.
Может, преимущества какие-то есть там перед там, другими странами, перед большинством?
Хороший вопрос. Но вот я знаю, что у нас есть много решений, которые вот наши ребята пишут и выкладывают в open source. Вот, то есть есть компании, есть, которые прям ну, делают... Вот, то есть наши компании, которые делают хорошие какие-то инструменты. Вот. И в целом, вот если говорить про саму культуру, очень много в России всяких конференций DevOps, каких-то митапов, эта тема прям активна. Ну, то есть людям это интересно, компаниям это интересно, про это много говорят, делают. Поэтому мне кажется, что хорошо.
Много мероприятий. А вот что бы ты посоветовал людям, которые собираются в будущем свою жизнь связать с DevOps-инженерией и стать DevOps-инженерами, возможно, курсы, книги, как им добиться цели своей?
Ну, я, честно говоря, не фанат курсов. Вот. Я бы тут посоветовал в первую очередь помнить, что DevOps — это, как правило, системный администратор, ну, изначально, да, который, вот, так скажем, прокачался, немножко поменял направление, да. То есть, как правило, в DevOps приходит из системного администрирования. Иногда приходит из разработки. Вот, я этого лично не видел, но слышал, что такое тоже бывает. Разработчик больше погружается в вот эту Ops-часть, в инфраструктуру, и переходит вот в DevOps направление. Вот, это важно помнить при обучении, то есть, что вот эти операционные системы, сети... Это все основа, и это нужно хорошо знать, чтобы попасть в DevOps. По моему опыту, большинство курсов, то есть, ну, я собеседую людей, да, то есть, в том числе, которые вот с курсов, как правило, на курсах дают слишком...
Общую какую-то.
Ну, всего по чуть-чуть. То есть, там пытаются сделать так, чтобы у тебя было вот такое резюме большое, и там как бы написаны какие-то технологии, там много всяких терминов, но потом ты общаешься с человеком, понимаешь, что его не научили... Ну, примерно ничему. То есть он знает все эти слова, он что-то делал, но вот, на мой взгляд, лучше в основах хорошо разобраться.
А назови вот, может быть, там топ-3 какие-нибудь направления, в которых желательно, в которые желательно прям погрузиться, чтобы в твоей профессии достичь какого-то успеха.
Ну, чтобы, ну скажем так, чтобы устроиться, ну, если мы говорим про того, кто хочет научиться, то есть устроиться вот джуниор-специалистом, младшим, да, чтобы тебя наняли после какого-то самостоятельного обучения. Ну, я бы сказал, что первое, вот разобраться в администрировании, то есть операционная система Linux, основу работы с ней, ну, то есть администрирование, сети, автоматизация, то есть там, как правило, это вот есть Ansible, например, или какие-то скрипты, там, Bash, Python, Docker, ну, контейнеризация, вот. Ну, то есть разобраться вот в этих основах, как мне кажется, будет... ну, там, CI/CD, вот эти автоматизации все посмотреть. То есть разобраться вот в этих основах, мне кажется, будет лучше, чем пытаться вот прям по всему пройтись по чуть-чуть, да, и как бы, ну, на собеседовании потом все про все эти термины говорить что-то, в общем, но ни в чем не разбираться глубоко. Вот, короче, как мне кажется, вот разобраться в основах хорошенько, там, вот, разобраться в теории, посидеть самому, поделать какую-то практику, развиваться в этом всем. Это более эффективно, чем курсы эти длительные.
А ты собеседуешь же людей, правильно понимаю?
Да, да.
А бывает такое, что как раз вот по поверхностям, по поверхностным знаниям человек прям хорош, прям даже немножечко выпендривается, такой, да я знаю, такой кидает, а ты чувствуешь уже, что у него просто поверхностные знания, такой каверзный вопрос, и человек сыпется.
Да, то есть есть... разные, ну, какое-то отношение к собеседованиям, да, у тех, кто их проводит, кто-то это делает. В общем, я стараюсь, как бы, чтобы это не превратилось в какой-то экзамен, то есть пообщаться с человеком, там, ну, нормально рассказать, чем мы занимаемся, чем, что мы ждем от коллеги, послушать человека, чем он, что ему вообще интересно, как он развивался, что он делал, вот. Но, конечно же, вот, ну, вот мой опыт подсказывает, что всегда надо все равно в конце сделать такой мини-экзамен, поспрашивать типовые вопросы. Потому что там обычно, да, человек может очень все красиво рассказывать, как он делал то, вот это, там, и вот это знает. Но потом ты начинаешь задать вопросы, и все сыпется. Понимаешь, что как бы нет.
А что цепляет больше всего на собеседовании?
Ну, смотря на какую позицию, да, если говорить про вот именно младшего, то есть джуниор, инженера.
Тут... Ну, понятно, что в зависимости от позиции должен обладать какими-то знаниями, умениями, а может быть, с человеческой точки зрения.
Ну, вот с человеческой, да, вот как раз хотел сказать, что вот если там вот младший специалист, понятно, что у него там навыков, может быть, не очень много по понятным причинам, да, то есть он сам обучался, вот, не работал еще. Здесь... ну, важно видеть какую-то реальную заинтересованность в том, чтобы развиваться. То есть, там, если человек говорит, что вот он там пробовал вот то и все, и рассказывает там реально, что он там... Ну, то есть, бывают люди, которые говорят, что да, мне очень интересно, я хочу, но ты спрашиваешь, а что ты там сделал, что ты там почитал, какие, может, там курсы подделал. Ну, в общем, здесь важно видеть какую-то заинтересованность и реальные какие-то действия, которые человек делал для того,
чтобы... практике.
На практике, да, вот. Вот так. Ну, да, конечно, технические навыки, вот. Ну, и в целом тоже как-то важно тоже по софтам с человеком пообщаться, понять, насколько он в целом вписывается там в команду, в компанию, вот, там, по каким-то своим ценностям и так далее.
Кайф. Спасибо тебе большое.
Спасибо тебе.
У меня в гостях Рональд Рамазанов, DevOps Team Lead компании SmartX. С вами был подкаст «Работник месяца». Надеюсь, вы получили удовольствие от просмотра этой серии. До встречи.